Привет, это «Дилетант», простой подкаст о сложном искусстве. Ребят, сегодня особенный выпуск, последний выпуск первого сезона. Время пролетело очень быстро. Кажется, еще вчера, 1 января, я с небольшой тревогой загружал пилотный выпуск в сеть. И вот уже завершается сезон. Это было время проб и ошибок, взлетов и падений, положительных и не очень отзывов. Было все, однако не было одного, что часто настигает тех, кто делает подкаст. Я не утратил к нему интерес. Мне всегда нравилось исследовать культуру и искусство в частности. Еще больше нравится делиться этим с вами через подкаст. Я хочу уйти на месяц в творческий отпуск, подумать над стратегией второго сезона, улучшить его, усилить. Буду рад, если вы напишите мне куда угодно и поделитесь впечатлениями от прослушанного ранее. Еще лучше, если выразите свои пожелания, подскажете, где усилить проект, где сбавить тон. Я уверен, будет круто, главное не останавливаться. Как говорил один достопочтенный гражданин Древнего Рима Тит Ливий, промедление опасно. Сегодня не будет сложных культурологических и философских размышлений. Я хочу поговорить о легкой и увлекательной теме, которая идеально закроет этот сезон. Теме, о которой музейщики стараются не упоминать, особенно когда сами как-то замешаны с предметом обсуждения. Теме, за которой стоят миллионы долларов, порой больше, чем на самых громких торгах аукционных домов. Теме, благодаря которой произведения искусства становятся мгновенно популярными на весь мир, хотя могли бы всю жизнь провисеть где-нибудь в запасниках музея. Как думаете, почему люди покушаются на предметы искусства? Что ими движет в этот момент? Понятно, что подделки и похищения почти всегда связаны с целью хорошенько заработать. Но бывают случаи, когда картины портят по идеологическим и религиозным мотивам. В последнее время участились случаи вандализма, и хотя такое жестко преследуется законом, людей это не останавливает. Сегодня выпуск как раз об этом, о кражах, подделках, уничтожениях в сфере искусства. Я расскажу вам несколько захватывающих историй, которые больше походят на детективный сценарий, чем реальную историю. Будет много интересного, но обо всем по порядку. Пожалуй, начнем. Сегодня я пью китайский красный чай Лапсан Сушонг. Много сказок сложено вокруг этого чая. По одной из легенд, Лапсан Сушонг получил запах дыма, когда у старого чаевода закончились дрова для просушки сырья. И недосушенный чай было так жалко, что он пожертвовал свои лыжи на это дело. Лыжи плохо разгорались, да еще и были хорошо пропитаны дегтем, который, кстати, тоже чувствуется в этом чае. В старом Китае сырье просушивали на сосновых углях, однако большой спрос на чай в Европе привел к тому, что его коптят искусственно. Скорее всего, именно такой чай я сейчас и пью. Грех жаловаться, но китайский чай, который доходит до нас, оставляет желать лучшего. К сожалению, у промышленности есть один большой минус – качество продукта. При больших объемах приходится жертвовать содержанием, продавая обертку. Я уже не говорю о чайном сырье, который реализуется в ритейле. Но выбора нет, особенно сейчас, когда путешествия затруднительны. Полететь на китайские рынки в поисках хорошего чая пока кажется фантастикой. Но эти времена обязательно вернутся, а пока пьем то, что есть. В конце концов, этот чай не так плох, как испугал первый вдох. Начнем с воровства. По данным Интерпола, торговля оружием и наркотиками находится на первом месте по доходности среди преступлений. На втором – кражи произведений искусств. Специалисты оценивают среднюю стоимость ежегодных краж в 8,5 миллиардов долларов, при том, что годовой оборот рынка произведений искусства составляет около 60 миллиардов. Искусство и криминал идут рука об руку. На Западе же появился такой термин – арт-неппинг. Это когда объектом похищения становятся культурные ценности, а шантажу и вымогательству денег подвергаются музеи и страховые компании. Воруют не только картины, но и скульптуры, инсталляции, даже целые выставочные залы. Преступников не смущает ни вес, ни местонахождение, ни громкие имена авторов. Примерно 60% таких преступлений так и остаются нераскрытыми. Украденный артефакт культуры сложно продать даже на черном рынке, поэтому почти всегда преступления совершаются или на заказ, или с целью выкупа. Даже если картина возвращает, ей требуется реставрация. Преступники вырезают картину из подрамника, а затем в безнадлежащих климатических условиях утаивают на разных складах, чердаках, сырых подвалах. Страдает не только произведение искусства, но и репутация музея. Потери заключаются главным образом в оттоке туристов, ведь воруют шедевры, изюминки коллекции. Что делают музеи, чтобы защититься от подобных преступлений? Конечно, страхуют свои коллекции, однако мы знаем, что произведения искусства бесценны и никакие деньги не восполнят утрату. Поэтому музеи много вкладывают в обеспечение охранной системы. Например, в Лувре проход между залами в нерабочее время блокируется. Проход во многие залы возможен только через детектор сетчатки глаза. Охранники, когда показывается во многих фильмах, не делают ночные обходы с фонариками. Охранники не имеют никакого доступа к залам и охраняют Лувр как объект в целом, а не отдельные произведения. Все эти меры появились после ошибок, допущенных в прошлом. Однажды в Лувре украли мировой шедевр, но об этом чуть позже. Музеи стран СНГ в последние годы стали модернизировать свои охранные системы, переходить с устаревших контрольных приборов и датчиков на биометрические системы распознавания. К сожалению, как в пословице, пока петух не клюнул. Кажется, что при такой современной системе охраны кражи просто невозможны. Однако, если раньше музеи защищались от внешней угрозы, посетителей и преступников, то теперь приходится ужесточать контроль и за сотрудниками музея, которые часто становятся фигурантами громких дел. А порой и вовсе не ясно, кто совершил кражу. Одно из таких загадочных дел произошло 30 лет назад. March 1990 года в Бостоне стояла пасмурная погода. Весь день вокруг города летали тучи, но дождь пошел только к вечеру. Небольшой и моросящий дождь. Он не мешал жителям города праздновать День Святого Патрика. На 25-м авеню особенно было шумно в этот вечер, где расположилось множество лучших баров города. На этой же улице располагается Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер. Это старая галерея, основанная в 1903 году, выдающейся покровительницей искусства Изабеллой Стюарт. Ей удалось собрать внушительную коллекцию из 2500 предметов, среди которых было много шедевров европейской живописи. Тем же вечером напротив музея остановился автомобиль, который простоял до глубокой ночи. Ближе к 2 часам ночи бары уже опустели, на улице воцарила тишина, из автомобиля вышли 2 полицейских и направились к служебному входу в музей. Внутри дежурили 2 охранника, один из которых отворил тяжелую дубовую дверь полицейским. Это был 23-летний Рик Аббат. Полицейские показались ему подозрительными. Рубашка у одного была застегнута небрежно, другой стоял в ковбойской шляпе и солнечных очках. Как потом вспоминал Аббат, они сказали, что расследуют подозрительный шум, доносящийся со стороны двора. Они показали жетоны, помяли в руках фуражки, и охранник впустил их внутрь галереи. Оказавшись внутри, они приказали охраннику отойти от тревожной кнопки и надели на него наручники, сообщив, что у них есть ордер на его арест. Второго охранника связали чуть позже. «Джентльмены, это ограбление», — объявили полицейские и потащили охранников в подсобное помещение. Там их приковали к водопроводной трубе, руки и ноги и глаза обмотали скотчем. Все, чем был оборудован музей, это тревожная кнопка и камера видеонаблюдения над главным входом. Ограбление продолжалось 81 минуту. Грабители явно были подготовленными и тщательно выбирали предметы для похищения. Они срезали с рам 2 картины Рембрандта, включая знаменитый и единственный морской пейзаж великого художника «Шторм на море Галилейском». Забрали полотно Яна Вермеера «Концерт», который уже тогда оценивался в 200 миллионов долларов. Захватили импрессионистов Эдгара Дега и Эдуара Мане несколько голландских живописцев. В качестве бонусов прихватили китайский сосуд 2-го тысячелетия до нашей эры и бронзового орла с наполеоновского штандарта. Покидая музей, они заглянули к связанным охранникам и ехидно сказали: «Мы свяжемся с вами через год». Минуло больше 30 лет, но ни преступников, ни похищенных картин до сих пор не нашли. Дальше разворачивается настоящий детективный сюжет в стиле Джеймса Бонда с оружиями, наркотиками, мафией, арестами. Связанных охранников обнаружили спустя 7 часов. Все это время они провели в подсобном помещении. Сразу подозрения пали на охранника Рика Аббата, который открыл грабителям дверь. Его частенько замечали на работе в музее, коротающем время у магнитофона и слушающем песню Боба Дилана «I shall be released». Он считался рок-певцом, постоянно нуждался в деньгах и иногда приходил на работу под датой. А в ночь ограбления, за 20 минут до начала, он открыл и быстро закрыл дверь на улицу, что могло служить сигналом. Однако никаких веских улик против охранника не нашлось. Его проверяли на полиграфе, что также не дало никакого результата. Музей несколько раз обещал вознаграждение за возвращение украденных картин. Сперва 1 000 000 долларов, спустя 7 лет цифру подняли до 7 миллионов, чуть позже до 10, отдельно за наполеоновского орла обещали 100 тысяч долларов. Все безрезультатно. Даже сегодня, когда грабителям уже ничего не грозит из-за истекшего срока давности, они продолжают молчать. Вознаграждение привлекало множество любителей наживы, которые давали ложные наводки. То утверждалось, что украденные предметы хранятся на ипподроме Бостона, то на неизвестном складе. Письма приходили, в которых авторы обещали вернуть произведение, но больше никаких контактов не происходило. Музейщики даже пошли на отчаянный шаг и обратились к помощи медиума, который якобы призывал дух спокойной Изабеллы Стюарт Гарднер. Якобы бывшая владелица должна была знать, где находится награбленное. Несколько экстрасенсов пытались найти разгадку при помощи лозоходства. Это такие металлические палочки, которыми ищут воду под землей. Но все прошло, как вы понимаете, без особого успеха. Музей не сдавался и продолжал поиски. Последней надеждой стал преступник Роберт Джентайл по прозвищу Повар. В феврале 2010 года вдова Роберта Гуаренте, давнего друга и подельника Джентайла, призналась в ФБР, что у мужа хранилось две украденные картины. В начале 1990-х она видела одну из них лично. Однажды Гуаренте достал полотно из тубуса, развернул и показал ей. По ее словам, много лет спустя он передал картины Джентайлу. В полиции знали, кто такой Джентайл, мелкая сошка в большой криминальной семье старых гангстеров. 70-летние бандиты собирались на заброшенной парковке города Хитфорд, играли в карты, Джентайл готовил макароны, за что и получил прозвище. Почти на протяжении 15 лет ФБР пытались вытянуть из Джентайла хоть какую-то информацию. За это время он успел сесть в тюрьму за продажу наркотиков, незаконное хранение целого арсенала оружия дома, но следов никаких не нашли. Агенты ФБР перекопали всю землю на заднем дворе в надежде найти тайник с картинами. Полиция завербовала двух давних приятелей гангстеров, Джентайла, в надежде совершить ход конем. Они заявились к нему и сообщили, что нашли покупателя на украденной картине из музея. Речь шла о крупной сумме. И вроде Роберт согласился, но все тянул и тянул со сделкой. Полиции надоело годами выжидать, они в очередной раз арестовали Джентайла за хранение оружия, которое он продавал. Сегодня 81-летний пенсионер вернулся за решетку и продолжает молчать. Кажется, навсегда готовы унести секрет в могилу. Нидерландский искусствовед Артур Брандт уверен, что ФБР напрасно тратит силы на Джентайла. Если бы он мог заключить сделку с властями, то давно бы это сделал. Артур Брандт – уникальный человек в мире искусства. Его можно назвать галерейным Индианой Джонсом, который ищет похищенные картины и выступает посредником между преступниками и полицейскими. Ему удалось найти похищенные работы Сальвадора Дали и Тамары де Лимпицка, нашел бронзовых коней Гитлера, которые стояли перед Рейхстагом. Брандт считает, что этих полотен больше нет, либо потому, что их уничтожили сразу после кражи, либо из-за повреждений, которые они получили, пока кочевали по багажникам. Но галерея Изабелла Стюарт Гарднер не сдается и продолжает искать. Кстати, рамы, из которых вырезали полотна, так и висят на своих местах в выставочных залах. Возможно, однажды работы все-таки найдутся. Не менее забавная история произошла с легендарной Моной Лизой из Лувра. Сегодня Джоконда, кисть Леонардо да Винчи, определенно главная изюминка коллекции. А всего 100 лет назад она неприметно висела среди других работ искусства Высокого Возрождения. История похищения портрета госпожи Лизы и дель Джоконда неоднозначна. Хотя это и было громкое событие, но точных деталей до нас не дошло. Все началось с того, что некий итальянец Винченцо Перуджа задумал украсть картину из Лувра. И вот здесь начинается путаница. В одних источниках я нашел информацию, что он был служащим музея, в других – стекольщиком, работавших по заказу музея, в третьих – обычный посетитель. Винченцо Перуджо действовал в одиночку. Понимая, что по понедельникам Лувр не работает, преступник спрятался в бытовом помещении в воскресенье. На утро понедельника, выбравшись из небольшой комнатки, на нем уже был служебный халат сотрудника, и он не выделялся из массы других работников. Оказавшись в зале, где висела Мона Лиза, он снял картину со стены и отправился обратно в служебное помещение, где снял полотно с рамы и спрятал под халат. Дождавшись, когда охранник на проходной отправится за водой, Перуджи вылетел из музея и растворился на улицах Парижа. О пропаже узнали не сразу и не сотрудники музея. Отсутствие картины заметил французский художник Луи Беру, который частенько посещал Лувр для вдохновения. Руководство немедленно было уволено, а сам музей закрылся на неделю для разбирательств. Первым подозреваемым стал поэт Гайом Аполлинер, который ранее плохо высказывался о музее и клялся его сжечь. Однако компроматов на него не было, но Аполлинер сделал заявление, что картину похитил Пабло Пикассо, которого по подозрению недолго заключили под стражу. Полиции потребовалось 2 года, чтобы отыскать след настоящего вора. Почему итальянец похитил именно Джоконду? Одни источники утверждают, что на допросе Перуджи рассказал историю о патриотических побуждениях, будучи убежденным, что произведение итальянского художника должно храниться в музее Италии. Другие, что якобы французы сами похитили портрет Моны Лизы в Италии, хотя сам да Винчи привез его во Францию. Все эти теории пустой трёп. Винченцо Перуджи привез работу в Италию и спустя 2 года попытался ее продать владельцу художественной галереи во Флоренции, Альфреду Джерри. Недолго думая, Джерри обратился в полицию, что нашел Джоконду, и преступника взяли. Думаю, вы можете догадаться, как легко было украсть картину из Лувра в начале прошлого века, если это удалось даже такому недальновидному вору. Похитителя шедевра приговорили к году и 15 дням заключения, однако отсидел грабитель не больше половины срока. Но это уже отдельная история. Размышляя, почему стекольщику удалось так легко украсть картину и так легко проколоться, я нашел версию, что Перуджи мог быть лишь пешкой в хитроумной схеме по подделке картины. Якобы планировалось подделать Джоконду, и пока Перуджи носился с ней по Италии, заменить оригинал на копию. Обратно в Лувр Мона Лиза попала только в 1913 году. За эти 2 с лишним года картина успела набрать небывалую популярность. Фотокопия не сходила со страниц газет, открытки с ее изображениями продавались в каждой сувенирной лавке, по сей день причем, французы переживали потерю ранее неизвестной картины. Так Джоконда стала самой популярной и узнаваемой картиной в мире. Впрочем, порой громкие по своей значимости кражи происходят весьма тихо и незаметно, буквально на виду ничего не подозревающей охраны. Так происходит, когда похитители точно знают, что нужно брать. В 2017 году из Берлинского музея Баде была похищена 100-килограммовая монета. В моем рейтинге это преступление получает звание кражи века. Ведь только очень хорошо подготовленные воры смогли незаметно вынести из одного из самых охраняемых музеев Германии экспонат весом в 100 кг и диаметром 0,5 метра. Это огромная монета с изображением Елизаветы II, которая оценивалась в 1 миллион долларов. Под покровом ночи преступники отключили сигнализацию, пробрались в музей, кувалдами разбили защитный стеклянный короб и, погрузив на тачку, вывезли из музея. В 2005 году преступники похитили бронзовую скульптуру Генри Мура «Склоняющаяся фигура», находящуюся на территории поместья Перегрин в Британии. При жизни скульптор считал, что все его творения должны выставляться на открытом воздухе. Морозной декабрьской ночью целая группа похитителей приехала с манипулятором на территорию парка, загрузила скульптуру и увезла в неизвестном направлении. Забавно, что после этого же случая руководство фонда значительно усилило меры безопасности в поместье. Правда, это нисколько не помешало уже другой банде украсть еще одну скульптуру Мура, которая, впрочем, благополучно нашлась. Как видите, преступления, подобные сценариям фильмов Гая Ричи, происходят и в наши дни. Грабители бывают продуманные, осторожные, бывают грубые, решительные. Музей усиливает охрану, но это не всегда помогает. Напомню, что около 60% украденных произведений искусства бесследно оседают в частных коллекциях, на неизвестных складах, чердаках или в шкафах грабителей, которые и без того переполнены скелетами. Иногда, впрочем, они возвращаются. Например, работы Эдварда Мунка. Норвежский живописец, яркий представитель экспрессионизма, считается рекордсменом по количеству краж. Знаменитую картину «Крик», также ставшую известной благодаря кражам, воровали дважды. В 1994 году, во время зимних Олимпийских игр, ее вынесли из музея, пока вся страна была прикована к телевизору. Серьезно, пока злоумышленник залезал в окно и расправлял сигнализации, охрана, ничего не подозревая, увлеченно смотрела церемонию открытия Олимпийских игр. Но позже картину удалось вернуть. А вот совсем свежая кража, произошедшая в 2019 году. В час пик из Третьяковской галереи вынесли картину «Старики-разбойники» Куиджи. 3 уровня охраны, полный зал людей. Ничего не помешало злоумышленнику просто снять картину со стены и решительно уйти с ней из музея. Как сообщали очевидцы, посетители попросту приняли его за работника музея. Конечно, похитителя быстро отследили и уже на выезде из города задержали его в белом Мерседесе. Если кто-то решается на кражу, то оно должно того стоить. Цена ошибки слишком высока. Куда проще и менее безболезненно можно заниматься подделкой искусства. Все, что для этого требуется, наличие хороших художников-реставраторов, которыми иногда подрабатывают штатные сотрудники крупных музеев. Мотивы подделки крупных ценностей, как правило, 2. Материальное и психологическое. Преступник хочет себе доказать свои же возможности. При подделке искусства используют разные техники. Используют новые материалы или превращают старинную вещь с низкой стоимостью в более дорогую, путем добавления других деталей, изображений, состариваний. Еще важно различать копии и подделку. У копии есть специальная атрибуция, указывающая, что это копия, а подделка всегда стремится выдать себя за то, чем не является. В этом процессе участвуют искусствоведы, которые дают ложное заключение о подлинности произведения, за что тоже получают деньги. Наиболее частая ошибка, где все прокалываются, несоответствие биографии художника периоду написанного произведения. То есть, когда подделывается, скажем, картина, не обращается внимания на детали биографии художника. И может оказаться, что подделка написана в том месте, где художник никогда не был, или неверно указанная дата создания. При том, что техника мазка, манера, почерк могут быть идеально скопированы. Есть старый американский анекдот. Моне написал 3000 пейзажей, 5000 из которых находятся в США. Один из последних громких и весьма любопытных скандалов произошел в начале этого года с Лондонской национальной галереей. Нейросеть увидела в самой известной работе Рембрандта «Самсон и Далила» подделку. Эту картину Лондонская национальная галерея приобрела на аукционе Кристис в 1980 году, и в ее подлинности, разумеется, никто не сомневался. Однако стартап Art Recognition, специализирующийся на разработке и обучении нейросети, проанализировал 148 других работ Рубинса и пришел к выводу, что картина «Самсон и Далила» — подделка с вероятностью в 91,78%. Когда мне говорят, что искусственный интеллект не сможет заменить все профессии в будущем, то после таких новостей я начинаю в этом сомневаться. Уже в классическом понимании эксперт по Рубинсу всю жизнь провел в изучении техники мастера, его биографии. И эти знания дают ему возможность определять подлинность произведения. Нейросеть же за какое-то короткое время способна обучиться распознавать подделки любого художника. Это превосходно, но у каждой медали есть и обратная сторона. Пока я готовил материал для этого выпуска, мне попалась интересная новость о команде дизайнеров из Бруклина, которая провернула интересный перформанс. Они приобрели на аукционе рисунок Энди Уорхола за 20 тысяч долларов и сделали 999 копий, искусственно состарив их. Отличить подлинник от копии практически невозможно. Дальше они устроили аукцион, где любой желающий может испытать удачу и купить за 250 долларов один из экземпляров. Дизайнер объясняет свою акцию очень просто. Пряча иглу в стоге сена, мы делали оригинал такой же подделкой, как и любую из наших копий. Действительно, ведь владельцы галереи сейчас все чаще обращают внимание на документы об оригинальности происхождения экземпляра, а не на содержание картины. Кражи и подделки произведений часто популяризируют искусство. Известность придает картинам какой-то сакральный статус среди фанатиков. Они как рой пчел слетаются к признанным массовым шедеврам и пытаются их уничтожить. Что их так манит, непонятно. Я пытался найти исследования, связанные с изучением арт-террористов, но ничего не нашел. Однако любопытно, что чаще всего на картины нападают или с ножом, или с кислотой. Раньше использовали краску, однако психопаты тоже эволюционируют и обучаются. Они уже знают, что реставрировать картину после краски проще, чем после кислоты, которая действительно уничтожает. После войны на Джоконду началась новая волна посягательств, уже вандалов. В 1956 году посетитель музея облил картину кислотой, повредив нижнюю часть. В конце того же года другой посетитель, вооружившись камнем, повредил красочный слой в районе локтя Моны Лизы. В 1974 году неизвестная женщина, позже заявлявшая, что она недовольна политикой музея в отношении инвалидов, распылила на картину краску из аэрозольного баллончика. Сегодня работа да Винчи находится под специальным защитным стеклом, способным уберечь ее даже от выстрела из пистолета. Должен признаться, сегодня Джоконда выглядит больше как товар в витрине магазина, которым все хотят обладать. Если вам доводилось быть в Лувре и видеть, какое шоу устраивают туристы, дабы добраться сквозь толпу к иконе искусства, то понимаете, о чем я. Другой яркий пример – картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Картину вы 100 раз видели, она изображает легендарный эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он в сильном гневе нанес смертельный удар своему сыну, царевичу Ивану. Рядом с ней действительно испытываешь очень сильную энергетику. Поэтому я не удивляюсь, когда читаю, что на картину в очередной раз покушаются. Еще в начале прошлого века старообрядец с ножом сделал 3 продольных разреза на полотне. Тогда сам лично Репин занимался ее реставрацией. А в 2018 году обычный посетитель музея Игорь Подпорин повредил полотно, разбив стекло картины столбиком ограждения. Вот что он сам говорит об этом сразу после задержания.
За что задержано? Каким образом повредили? Стойкой нанес. И как-то вот приехал посмотреть на нее. В 8 вечера зашел, уже хотел было уходить в буфет, выпил 100 грамм водки и что-то. Водку не пью, вот и накрыло.
Накрыло? Интересно, что бы он мог утворить, если бы выпил, скажем, 200 или 300 грамм водки? Стоит отметить забавный момент, что в буфетах европейских музеев вы не найдете алкоголь в меню. Максимум в ресторане, который находится уже за территорией охраняемой зоны. А вот в Государственной Третьяковской галерее выпить 100 грамм водки оказалось несложно. Ну да ладно, как говорится, с кем не бывает. А помните недавно любопытный акт вандализма, где уличный художник Бэнкси уничтожил свою работу «Девочка с шаром» на аукционе Сотбис в Лондоне? После последнего удара молотком картина, оцененная в 1 миллион долларов, начала самоуничтожаться. Художник спрятал внутрь рамы механизм для измельчения бумаги. В принципе, все творчество Бэнкси строится на иронии к остросоциальным темам. Вероятно, художник в очередной раз задался вопросом, значит ли искусство что-то, или деньги все решают. Буквально месяц назад одну из этих копий продали на аукционе уже за 5 миллионов долларов. Мы живем в удивительное время, когда акт вандализма значит больше, чем само произведение искусства. Готовясь к выпуску, я не мог не заглянуть в Уголовный кодекс и поискал, что там говорится о преступлениях в сфере искусства. Во всех преступлениях, посягающихся на искусство, само искусство не является главным. Оно выступает второстепенным, дополнительным. Все эти дела рассматриваются как преступления против собственности и экономических отношений. Это преступления в сфере экономики, в сфере частной собственности, но никак не о посягательстве на ценности общества. Я считаю, что любое уничтожение, вандализм, воровство культурных ценностей – это прежде всего не материальная потеря, а духовная. И не только директоры Эрмитажа, Лувра, Метрополитен-музея, не только русских, французов или немцев, а каждого жителя планеты. Главное предназначение искусства в том, чтобы улучшать, совершенствовать человека, его внутренний мир, приобщать его к высокой духовности. В чем можно найти еще такой источник? Я не знаю. Но знаешь, что искусство хорошо справляется с этой задачей. И любая утрата – это покушение на наш потенциал, наши видовые возможности. Это прямой вызов каждому из нас. Сможем ли мы отстоять и защитить наше мировое культурное наследие? Это был «Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве. До скорых встреч в грядущем сезоне.